Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. В студии приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Вместе с нами в ближайший час проведут Юрий Белановский, руководитель добровольческого движения «Даниловцы», Анна Горебян, заместитель руководителя этого движения, координатор волонтерской группы в детском доме-интернате номер 15. Все верно?
Да.
Да, конечно, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый здравствуйте. Вечер. Очень рада вас у нас здесь, в нашей студии, видеть, слышать в первую очередь. Я правильно понимаю, что движение «Даниловцы» — одно из первых таких добровольческих молодежных движений в церкви, в церковной ограде, которое появилось в России?
Ну, скорее, после добровольческой службы милосердия, конечно, потому что, скажем так, старейшая именно такая организация и, безусловно, крупнейшая и, наверное, одна из самых опытных, безусловно, в России, конечно, это милосердие, но они не носят молодежного характера, и, как я понимаю, направленность у них больше, ну, функциональная, то есть это служба по решению конкретных социальных проблем. У нас же это именно движение, где основной наш интерес, основной наш смысл – это именно работа с молодыми людьми, которые хотят сделать что-то доброе.
Когда вы придумали все это же еще 90-е, правильно?
Ну, появились мы формально в 2008 году, именно зарегистрировались как движение. Угу. Но сформировалось оно на том опыте и из тех людей, и на тех каких-то инициативах, которые выросли в молодежном центре при Даниловом монастыре, а центр действительно существовал с 91-го года.
91-го. У меня дата 90-го, год 98-й почему-то в голове отложился. Может быть, там какое-то событие произошло, ну, кроме кризиса.
Нет, нет. Ну, 98-й, по-моему, это именно год, когда, опять же, центр молодежный официально был таковым объявлен, получил статус патриаршего и так далее. Но, опять же, вот сама команда людей, она все-таки с 91-го года, ну, с 92-го, 93-го.
А чем вы в первую очередь занимаетесь? Молодежный центр, с одной стороны, когда открываешь ваш сайт, то видишь, что здесь на главной странице, ну, возможно, это и связано с тем, что это главная страница, здесь помощь нуждающимся, детские дома-интернаты, переписка с заключенными, больные детишки. Но я так понимаю, что само добровольческое движение, оно гораздо шире, чем помощь тем, кто в ней нуждается.
Я, наверное, подхвачу. Анна. Движение «Даниловцы» — это действительно не только помощь, но мы, создавая движение «Даниловцы», фокусировались на том, чтобы это было еще и средой для самих волонтеров, пространством для творчества, для самореализации. И наш такой внутренний слоган движения «Даниловцы» — это «помогаем помогать». Для нас важно не только оказывать помощь подопечным, но и поддерживать, собственно говоря, самих волонтеров.
Угу. Поддерживать волонтеров. Ну, ведь огромное количество фондов сейчас существует разных, которые помогают тем или иным детям, людям, по-вашему, сложную ситуацию. В церковной среде тоже очень много добровольцев, волонтеров. Вы говорите, что раньше у вас служба помощи милосердия возникла, с которой мы тоже, в общем, довольно хорошо здесь на радио «Вера» знакомы. А в чем ваше отличие? Вот помогать помогающим, что это такое?
Я, наверное, если позволите, начну. Дело в том, что «Даниловцы» – это такая цельная структура, как нам видится и как нам кажется. То есть это то место, где осуществляется полный цикл волонтерской деятельности. Для нас волонтер, он важен так же, как наш подопечный. Поэтому мы начинаем нашу работу ровно с того момента, когда волонтер потенциальный пока еще, он заходит на наш сайт. Для нас очень важно, чтобы он правильно попал в нужный раздел, чтобы все вопросы для него уже были сняты, даже, скажем так, путешествуя по нашему сайту. Поэтому, попадая к нам, ну, мы стараемся вот волонтёры заключить такую атмосферу какой-то заботы, и дальше на протяжении всего его служения волонтерского мы стараемся вот это пространство любви и таких объятий по отношению к волонтерам сохранять, чтобы, в свою очередь, волонтер, напитавшись вот этой заботой от нас, он мог пойти и всю эту любовь спустить на того, кто нуждается в ней. Это наши подопечные.
А пойти куда?
Сейчас групп волонтерских у нас, Юр, поправь меня, 18, да?
18, конечно.
Это в основном медицинские учреждения и социальные учреждения. Это приюты, школы-интернаты, детские дома. И есть также таких несколько уникальных групп штучных. Это группа благотворительных ремонтов, группа переписки с заключенными. Группа, ну, посещающая заключённых.
Вы спрашивали про отличия, я бы, наверное, так объяснил. Вот, как правило, при фондах и при самых известных фондах, там тот же фонд «Подари жизнь», фонд «Вера» и другие, есть волонтерские группы, которые решают вот какие-то именно внутренние задачи, связанные с помощью той или иной аудитории людей. Да? Ну, фонд «Подари жизнь» — это онкобольные дети, фонд «Вера», да, это люди, которые умирающие и так далее. У нашего движения нет одной такой ключевой какой-то задачи. Мы можем на самом деле помогать любой аудитории или, может быть, даже это не аудитория, в конце концов, может появиться экологический проект или помощь животным, лишь бы там была востребована помощь людей. И наша специализация, наша специфика заключается в том, что мы можем под какую-то, ну, проблему, задачу, как хотите, или чужую беду, мы можем сформировать такую волонтерскую группу, которая будет бесперебойно несколько лет или много лет решать эту задачу. Ну, в качестве примера. Начали мы с Института нейрохирургии имени Бурденко. Это институт, где проходят лечение люди, ну, большей частью с опухолями центральной нервной системы. Очень тяжелые болезни. И там есть два детских отделения. Собственно, оттуда мы и начали. И вот это было 9 лет назад. 9 лет каждый понедельник и каждую среду в 7 часов вечера приходит группа людей, волонтеров в два этих отделения. А приходит она, а рядом с лифтом на диванчике дети уже сидят. Вот если как перевести это в простые слова, то наш смысл не обмануть ожидания подопечных. Мы не приносим им деньги, мы не приносим им там какие-то конфеты. Конечно, угощение порой под праздник мы можем принести, но это не смысл нашего прихода. Дети ждут друзей, ждут тех, кто вот это пространство больницы, вот этой подавленности, может быть, там, каких-то страхов, тревог, они на два, там, на три часа превратят, ну, просто в детство, где никто не спрашивает о том, какие у тебя диагнозы, как там, чего или где там и так далее. Где просто ребенку говорят, хочешь, мы будем с тобой играть или еще что-то такое. И вот на эти 2-3 часа вот это больничное пространство, оно превращается просто, ну, скажем так, в детскую площадку. И в некотором смысле мы как бы возвращаем этим детям это детство. Но вот наша задача узнать, где мы нужны, где готовы с нами вот так сотрудничать, потому что далеко не все больницы готовы так сотрудничать и так далее. И там организовать такой долгосрочный процесс. То есть мы не решаем какую-то задачу, вот это мне важно подчеркнуть, а мы помогаем молодым людям прежде всего найти себя вот в таком служении ближним. И чтобы это было надолго, а не просто раз в год там прийти кого-то поздравить или еще что-то там такое, а чтобы эта история была долгосрочной. Регулярные.
А, кстати, вы как-то связаны с появлением храма на территории не имени Бурденко? Или
нет, это... а мы же общественное движение, мы никак не можем быть связаны.
Нет, но вы же можете инициировать. Нет, ну,
тогда инициировать это... теоретически можем? Нет, нет.
А сколько всего примерно волонтеров вот в вашей орбите находится?
Ну, это не примерно, достаточно точная цифра. Сейчас у нас в базе порядка 1500, а активных людей, которые вот реально еженедельно что-то делают в обозримом будущем, ну, понятно, что ротация происходит, да, какая-то, то я думаю, человек 350.
А как к вам попадают люди? Кто те молодые ребята, которые приходят? Это церковная среда или это просто могут быть абсолютно светские люди, которые где-то увидели объявление? Но, с другой стороны, объявления, они наверняка обычно при храмах вешаются.
Ну, у нас самый такой распространенный способ попадания в наше движение – это сарафанное радио. Потому что из уст в уста передаются эта информация, и часто приводят студенты студентов, однокурсников, жены привлекают мужей, братья, сестер и так далее. То есть это такое сарафанное радио. действительно работают объявления, но не в большом объеме. И очень важен для нас канал, это проект, соучредителями которого мы являемся, это служба координации волонтеров, сайт volunteer.ru, такая диспетчерская волонтерская помощь. Оттуда вот большой приток, большое поступление волонтеров именно оттуда происходит.
То есть от бумажных объявлений мы отказались уже лет 5 как.
А, то есть и ваших объявлений в московских храмах не увидеть?
Нет. Где-то можно еще, наверное, остаточки.
Ну, может быть, где-то остались, кто не меняет свою доску объявлений, и мы благодарны, безусловно, за такие объявления, но мы когда-то, просто судя по статистике, поняли, что нам слишком дорого не в денежном плане, а в человеческом даются эти объявления. Это нужно прийти, провести переговоры, что-то потом проверить, повесили или нет, а поток людей по бумажным объявлениям достаточно маленький. Мы поняли, что со временем, вот как она сказала, именно сарафанное радио и интернет все перевели.
Тем более наша аудитория, она все-таки молодежная, а молодежь сейчас вся в интернете.
Ну, на самом деле, если в любом поисковике вбиваешь «Даниловцы», это ваш сайт, он первый, действительно, выдача, так что проблем найти нет. А вот по каким еще запросам можно выйти на ваш сайт?
На первой странице поисковиков по запросу «Стать волонтером» мы выпадаем в списки таких именно топ-профессиональных организаций, как тоже «Милосердие», «Подари жизнь» там и так далее. И мы очень рады, что поисковики оценили нас по достоинству.
Стать волонтером? Какие еще запросы?
Волонтерские вакансии. Но, вы знаете, если смотреть статистику поисковиков, я когда-то смотрел, честно говоря, на удивление вообще слово «волонтер» запросы, ну, просто мизерные. То есть за месяц, вот какое-то время назад, по-моему, это даже не десятки тысяч. То есть, честно говоря, это слово никого не интересует, будем откровенны.
Ну, был определенный интерес после Олимпиады, которая случилась, и здесь она нам сыграла на руку.
Как это связано?
Ну, во время проведения Олимпиады было привлечено очень много волонтеров именно к проведению спортивных мероприятий. И вот на этой волне вообще само слово «волонтер», оно стало очень популярным, и, скажем так, люди, заинтересовавшись, они стали искать, а где они могут себя проявить уже после окончания этого мероприятия.
Как интересно.
Да. Потому что ведь многие ведь не знают. Очень многие.
И у вас реально есть люди, которые после Олимпиады, поучаствовав там добровольно, пришли и как-то помогали там, не знаю, в больнице?
Был определенный интерес, потому что вот я сама в нашем движении несколько лет занималась, собственно говоря, набором волонтеров. И это удивительно, но на самом деле люди, они не знают, где они могут помочь и как они могут помочь. И бывает часто такое, что приходит человек, и у него на лице неподдельная радость. Он говорит: слава богу, что я вас нашел. Я так давно это хотел и мечтал, но совершенно не знал и не мог понять, как я могу быть полезен и где я могу себя применить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня представители добровольческого движения «Даниловцы», Юрий Белановский, руководитель этого движения, и его заместитель Анна Горебян. Анна также координатор волонтерской группы в детском доме-интернате номер 15. Мы второй раз вас так представляем. Расскажите, что это за детский дом номер 15 и что за волонтерская группа там работает, которую вы координируете.
Сейчас официальное название этого учреждения, оно изменилось. Некоторое время назад в связи с реформой подобных учреждений в Москве все они переименованы. Сейчас они называются «Центр содействия семейному воспитанию». Вот наш носит название «Кунцевский», по названию района, находится на западе, метро «Молодежное». Это одновременно и очень грустное, и очень позитивное учреждение. Грустно оно, потому что тот мир, который находится за забором, внутри, он никак не связан с тем миром, который находится снаружи. Это такие две параллельные вселенные. Их траектории, они никак не пересекаются. Люди, которые внутри, они ничего не знают о жизни снаружи и, собственно говоря, наоборот. И в то же время это очень позитивное место, потому что, приходя туда, может быть, ты видишь ребят, которые выглядят иначе, но такого количества искренней, неподдельно какой-то такой простодушной любви, отношений, ну, там концентрация их просто зашкаливает. А даниловцы занимаются в этом учреждений тем, что помогают осуществлять прогулки тем детям, которые сами не в состоянии этого сделать. Есть значительная часть детей там, которые не могут передвигаться самостоятельно, они прикованы к инвалидным коляскам с довольно тяжелыми поражениями, и даниловцы как раз в неделю берут на себя труд по тому, чтобы позволить этим ребятам побывать на улице, просто подышать воздухом, услышать пение птиц, потрогать листочки или снег. Вот такая вроде бы нехитрая, но на самом деле действенная помощь.
Это ну, их, да, на Новый год на карантин закрыли, бедных, на Рождество.
А на карантин почти
а он закрыли, на карантин все детские учреждения практически закрываются, да. Такая ну, стандартная
в этом году просто случайно он попал на новогодние праздники, карантин. Угу. А, там обычно приходят приказы из департамента. Угу.
И такое верное все происходит.
Ну, я просто хотел добавить про эти учреждения. Действительно, мне очень важно, что Аня вот это подчеркнула. Это параллельные миры. И будем здесь откровенны, может быть, как-то цинично откровенны. У детей в этих учреждениях, с точки зрения нашего общества, нет будущего. Их будущее – это психоневрологические интернаты для взрослых.
Только хотел сказать, что ПНД, вот, скорее
да.
всего.
Да. И в этом смысле огромная благодарность руководству Москвы, что оно открыло 4 года назад двери этих учреждений для общественников. У этих детей появилось... Не только окошко в этот мир, но и вот эти вот гости, друзья из этого мира, какой-то шанс на то, чтобы чему-то, может быть, научиться, обрести какие-то интересы, обрести друзей и так далее, которые могут перейти вместе с ними уже в этот старший мир. И вот так устроена как бы такая постсоветская, к сожалению, система вот таких людей, которые ни в чем не виноваты, безусловно, но вот так получилось, что у них есть какие-то болезни. Вот, и для волонтеров, конечно, это огромный такой простор для деятельности, но тоже, вот, не знаю, удивитесь вы или нет, за 4 года в эти учреждения почти никто не пришел. 4 года двери открыты, и туда пришли, я могу по пальцам перечислить, ну, на пальцах двух рук я перечислю общественные организации, которые пришли даже для того, чтобы гулять.
Так, может быть, просто не было известно о том, что двери открыты?
Да нет, можно... но это уже, ну, 4 года, это большой срок, конечно, известно. Вот, конечно, любой человек, кто в теме, в социальной, ну, безусловно, в теме.
Говорите, на пальцах двух рук. Но это как минимум около 10 организаций.
Таких организаций 7, вот этих учреждений. В каждой из них сотни детей, сотни. И даже сейчас далеко не каждый день дети могут гулять, например, в колясочках. Потому, ну, некому их выгуливать. А до этого некоторые дети, как бы это ужасно ни звучало, могли годами не выходить на улицу. Вот,
и... Они росли, они уже становились подростками.
Да, да.
А для них улица была только окошко.
Вот да. Вы сказали, система... сформировалась на постсоветском пространстве, только у нас такая история во всем остальном
Нет,
мире
мне
иначе?
Мне кажется, мир делится на две части. Я здесь не являюсь специалистом, но слышал про страны, в том числе и европейские, где похожая система, слышал про страны, где она, система давно реформирована, и вот эти люди уже не находят... Ну, по сути, понимаете, здесь не хочется обижать представителей социальной сферы, но, ну, по сути, это маленькая зона. Ну, как бы закрытый забор, никого не пускает, двери без ручек, без разрешения, регламента, ничего не может человек сделать. Во взрослых некоторых учреждениях подобных есть даже карцеры. То есть это такая система, которая направлена на то, чтобы изолировать от общества этих людей или общество от них, я не знаю. Поэтому я очень надеюсь, что это именно советское наследие, где главное было это производство, работа там и так далее. А вот люди, которые не вписывались в этот вот советский марш, они должны были остаться... Так... Сейчас реформируется эта область, слава
да,
богу.
Да, действительно, ситуация меняется.
Это ну, пусть, будущее пусть, рисуется светлым.
Пусть чуть-чуть, пусть
все-таки
по
идут
капельке.
Реформы.
Идут
да.
реформы, да-да-да. Mm-hmm. Началась реформа в психоневрологических интернатах, туда тоже стали допускать людей. И даже такая простая вещь, вот мне, я чуть-чуть показательно с этой темой связан, и помню, как присылали первые фотографии, говорят, вот посмотрите, как они едят, ну, они жители этих психоневрологических интернатов, надо здесь понимать, что это же не больницы, да, то есть это именно как общежитие огромное, там живут люди с такими, ну, трудностями в жизни, в этом смысле их там не лечат, и на фотографии обеденный стол, и там, ну, прямо как вот в кино, в зонах или где-то эти железные миски, железные кружки, а через какое-то время радостное письмо говорит, ребят, посмотрите, чего мы добились, и там прекрасные какие-то фарфоровые тарелки, и сразу это обретает человеческое лицо, вот, что это не собак кормят, а людей кормят, есть хорошие тарелки, хорошая вилка, ложка, кружка какая-то.
Я справедливости ради просто хочу сказать, что я как-то раз был в психиатрической лечебнице в Израиле, навещал там одного человека, но разницы особо я не увидел. Ну, не знаю, к сожалению, не к сожалению.
В нашей ты тоже был.
Ну, бывал, да. Ну, разницы особо не увидел.
Я говорю, да, вот мир, он как бы делится на две части. Есть там, где подходит к таким людям вот с такой изоляционно-репрессивной моделью, есть, где подходит к ним с такой реабилитационно, ну, как сказать, вот, чтобы этих людей социализировать, чтобы они были включены в общество и так далее. Поэтому, конечно, можно. Я в данном случае сейчас как раз пытался проиллюстрировать, что лед тронулся.
Ну, это замечательно, пришли, да. Потому что та система, которую мы сначала описали, она же порождает какие-то нечеловеческие страхи участия общества. Я сам с этим недавно столкнулся, когда проводили, я просто знакомился у коллег с результатами исследования на тему детей даунов, детей аутистов. И для меня было удивительно, мне казалось, что это вот уже где-то далеко должно было остаться, что такого мало. Нет, люди действительно говорят, оградите нас от этого, уберите. Да, мы не хотим с ними садиться в самолет в общем зале. Мы не хотим гулять с ними на одной площадке, но это чаще всего звучит. Мы не хотим по одним улицам с ними ходить. Почему, откуда, вот это вот, я не могу понять.
Но я это связываю все-таки с таким советским прошлым, где эти люди были настолько изолированы, мы их не видели на улицах, их не было в наших школах, их не было в наших детских садах, и они представлялись...
Они были спрятаны.
Как,
как что-то такое, может быть, даже позорное.
Да, да, как вот... такое, и, ну, мне кажется, что меняется, безусловно, отношение.
А я, знаете, хотела бы проиллюстрировать вот из своей, из своего опыта работы как раз в ДДИ. Когда мы только туда пришли, нам в глаза бросилось то, что сотрудники, они воспитанников не называют по именам. Это исключительно обращение по фамилиям. И вот сейчас, хотя прошло, ну, кажется, да, совсем чуть-чуть, три года.
Возьмите Сидорова, я привезла вам Петрова.
Да, именно так. И вот сейчас, у этих детей, у них появляются имена. То есть они становятся Кристинами, Машами, Ксюшами. И это именно со стороны сотрудников. Это очень, это огромное достижение.
Это правда.
Да.
И это даже новая вот генерация эти вот... сотрудников, или это те же люди переучились?
Вы знаете, это те же люди, и это удивительно. Но приходит новое руководство, да, действительно, с другими взглядами, с другими, возможно, ценностями, может быть, личными, а может быть, спущенными сверху. Но вот мы видим, как мы люди сторонние, не включенные в систему, но мы видим, что она потихонечку меняется. И даже вот эти вот, ну, грустные такие унылые бирки, которые пришиваются к детской одежде, да, к казённой, там тоже вместо фамилии появляется там, к примеру, там Ира К, да, а не просто фамилия вот такая вот казённая, да, безличная.
Ну вот опять же, это такой маркер, наверное, положительный. Нам-то здесь, людям, которые с этим не соприкасаются, не то что каждый день, а практически никогда, только вот такие свидетельства остается подмечать. Это классно, но это же начало пути. То, что стали относиться, стали называть по именам, то, что, может быть, исчезают карцеры. Но я помню, как здесь сидела Ксения Алферова, которая занимается...
Да, этой же темой, да.
Да, и они тогда устраивали концерт, о котором мы рассказывали, в честь очередной годовщины создания фонда. И это было так радостно, это было так тепло, по-доброму. И вдруг этот вопрос, а дальше что? А дальше такая пауза, несколько секунд, а дальше ПНД. И другого выхода у нас все равно пока нет.
Ну вот, я же говорю, вот эти психоневрологические теперь интернаты или диспансеры, до них тоже дошла вот эта реформа, если говорить казенным языком, или если говорить языком таким более теплым, то они тоже стали очеловечиваться. И в этом смысле, на мой взгляд, что свет в конце туннеля появился, потому что такие организации, ну пусть их немного, как наша, но тем не менее... Что мы умеем? Вот опять же, в чем наша отличительная черта? Мы можем так организовать труд человека, что он, имея небольшое внутреннее расположение и желание, и 2 часа времени, он может сделать это доброе дело. И если раньше это представлялось так, что человек должен как на войну, как на амбразуру пойти, преодолеть какие-то заборы, каких-то охранников, не пойми, что делать, что это за люди, они меня, может быть, живьем съедят, то теперь мы, во всяком случае, совершенно спокойно можем сказать такому человеку, все это уже сделано на самом деле. Если есть... Действительно, 2 часа, ну, 3, да, часа свободного времени ты расположен к тому, чтобы покатать колясочку или навестить взрослого человека и, поддерживая его под ручку, прогуляться с ним по парку вокруг этого диспансера, рассказать ему что-то свое или просто помолчать. Мы все остальное сделали за тебя. И более того, это пространство рабочее, оно безопасное. У нас есть и специалисты, у нас есть группа, в группе проще всегда работать. У нас есть и последующая возможность тебя о чем-то спросить, услышать твое мнение, твои тревоги, твои переживания. То есть растет и профессионализм, в том числе и наших, и похожих организаций. То есть вот, вот эти вот какие-то пути, что ли, да, в такие, или тропинки бывшие, теперь это уже дороги. Вот, по которым, ну, можно даже такой аналогию провести, теперь же можно туда приехать на машине. Раньше надо было с рюкзаком через горы лезть, а теперь ты приезжаешь комфортно, выходишь из машины 1.5 часа, да, гуляешь с колясочкой или там поиграл в шахматы с каким-то человеком, сел в свою машину и поехал домой. Но для того человека, с кем ты встретился, эти 2 часа, они стоят, может быть, целой недели.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Юрий Белановский, руководитель добровольческого движения «Даниловцы», и его заместитель Анна Гребян, которая также координатор волонтерской группы в детском доме-интернате номер 15, который сейчас по-другому называется. Как, еще раз напомните?
От ЦССВ «Кунцевский».
Лиза Горская и Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».